Остались традиционные рождественские елки. С Рождеством Христовым новосибирцев со сцены ДКЖ поздравили митрополит Новосибирский Бердский Никодим, губернатор Андрей Александрович Травников и мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть. Обращаясь к гостям праздника, владыка Никодим подчеркнул важность этого события для каждого.
Дорогие мои новосибирцы, великое событие рождения Бога, Господа нашего Иисуса Христа, изменило этот мир. Это событие настолько велико, что от этого дня, дня Рождества Господа, начинается новая эра жизни человечества. И летоисчисление идет именно с этой даты. Свет Рождества Христова проникает в душу каждого человека. И в эти дни, в дни, когда мы празднуем этот праздник, мы все осознаем, насколько ценно и важно время детства. Насколько оно уникально и, к сожалению, быстро текущее. Обращаюсь сейчас прежде всего к детям. Это ваш праздник. Ваш день. И желаю и вам, дорогие дети, и вашим родителям, и вашим близким, чтобы каждый день вашей жизни был исполнен счастьем. Чтобы всегда в вашем сердце была любовь. Всегда был мир и благополучие. Желаю вам крепости душевных и телесных сил. И чтобы в наступающем году Господь всех нас благословил и сохранил на многое и благое лето. С праздником, дорогие мои, с Рождеством Христовым!
Также митрополит Никодим посетил выставку творческих работ «Красота Божьего мира», расположенную в холле Дворца культуры железнодорожников.
Сибирский и Бердский Никодим посетил православную духовную семинарию, готовящую будущих священнослужителей. Она расположена в пригороде, городе Обь, в просторном и светлом здании бывшего дома офицеров. В этом году семинарии исполняется 10 лет. При учебном заведении находится храм во имя святителя Тихона Задонского. В нем владыка Никодим возглавил божественную литургию в сослужении духовенства храма и преподавателей новосибирских духовных школ. За богослужением пел архиерейский хор. Преподавательский состав учащихся семинарии и прихожан храма.
Одно из сложных послушаний в церковной жизни является послушание быть наставником подрастающего поколения, тех, кто избрал в дальнейшем жизнь свою на служение церкви. Передавать свои знания, помогать укрепляться в дисциплине, расти в благочестии и вере – все это требует от учителя воистину крепость душевных и телесных сил. И сегодня мы приехали служить сюда, чтобы поблагодарить все здесь учащих, всю преподавательскую корпорацию Новосибирской духовной семинарии. Сказать вам спасибо за ваши труды и пожелать вам, чтобы Господь каждого из вас благословил, укрепил на дальнейшие усердные труды здесь, на благо Русской Православной Церкви.
От лица учащихся и преподавателей митрополита Новосибирского и Бердского Никодима приветствовал первый проректор семинарии иерей Игорь Морозов.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка, вы в первый раз прибыли в Новосибирскую духовную семинарию. Весь православный люд, он радуется, вспоминая события Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И ваша богослужение, молитвенное предстояние на литургии совместно со священнослужителями, преподавателями, прихожанами храма Чистосвятителя Тихона Задонского эту радость еще в наших сердцах увеличивает. Дорогой владыка, ректор, вы закончили Московскую духовную академию, исполняли послушание преподавателя истории Русской Церкви в иконописной школе Духовной Академии. После окончания Духовной Академии вы были направлены в Саратовскую духовную семинарию на преподавательские труды. Там выполняли послушание старшего помощника инспектора и проректора по воспитательной работе. Вы являетесь кандидатом богословия. Лет 5 назад вместе с Челябинской епархией в Южно-Уральском государственном университете была запущена профессиональная подготовка теологов. А в 2018 году была открыта магистратура по теологии. И во всех этих трудах на благо духовного образования вы, владыка, принимали непосредственное участие. Дорогой владыка, мы верим и надеемся на то, что ваш духовный опыт на базе духовного образования будет новым импульсом для развития новосибирских духовных школ. Дорогой владыка ректор, позвольте мне от священнослужителей профессорско-преподавательской корпорации, от прихожан вашего храма поздравить вас с Рождеством Христовым, с назначением главой Новосибирской митрополии и с прошедшим тезоименитством. Хотим, владыка, пожелать вам благодатной помощи Божией, крепости духа, а мы, владыка, будем стараться в кротости и смирении выполнять данные вами послушания.
Единственное, что остается пожелать вам, дорогие мои, это чтобы Господь даровал вам крепость душевных и телесных сил для исполнения усердного служения на благо Русской Православной Церкви на многое и благая лето.
Никодим поздравил семинаристов и учащихся Регинского отделения с Рождеством Христовым и вручил подарки. We'll be right back.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова в нашей программе ваши вопросы. Вот первый такой, не праздничный. Только ли по воле Господа человек уходит из жизни, если это не самоубийство только? Да, вы знаете, мы читаем в Священном Писании, что волосы на голове сочтены, да, и каждому уготовано, вот, может быть, ну, не то, чтобы, знаете, вот, есть такая вот некая судьба. Да нет, вы знаете, вот наш народ русский очень духовно опытный. Вот он говорил так: умирает не старый, а поспелый. Умирает тот человек, который надобен Господу. Бывает, Господь забирает к себе очень добрых и хороших людей, а Богу плохие-то не нужны. Господь для этого на землю пришел, стал человеком, чтобы мы стали Божьими детьми. Бывает, преисполняется мера беззакония, и Господь пресекает жизнь человека, как говорится, наказание. Но вы знаете, это случается гораздо реже, потому что даже от самого страшного грешника Господь ждет покаяния. И бывает наоборот. Страшные злодеи очень долго живут. Ну, правда, конец, как правило, всегда ужасен, если они так и не принесли Богу покаяния, тогда их кончина ужасна. Поэтому все, что происходит, действительно происходит по воле Божьей. Бывает, умирают совсем молодые дети, подростки, не успевшие пожить, но, вы знаете, может быть, зато и не успевшие нагрешить. Действительно, кончина, как и рождение человека, это чудо. Мы вообще не должны были умирать. Вот сегодняшний праздник Рождества ведь нам напоминает, ну, что Родина-то вот там, в Царстве Небесном, ведь мы же там должны были жить. Мы сюда попали по первородным грехам наших родителей, Адама и Евы. И не должны бы мы были умирать, если бы были с Богом. У нас есть такая возможность, можно вернуться обратно в Царствие Небесное и прожить жизнь с Ним, с Богом, в Царстве Его, здесь уже на земле присутствующим в Церкви. Поэтому, конечно, кончина всегда это человека, это некая вот загадка. И, вероятно, все по воле Божией совершается, очевидно совершенно в этой жизни, но вот не все нужно отгадывать. И с некоторыми вещами просто нужно смириться, не в том смысле, чтобы быть безразличным к этому, а просто принять это, как, к сожалению, произошедшее событие, и произошедшее действительно по воле Божьей. Еще вопрос тоже такой сложный. Недавно мне в беседе один батюшка сказал: тот, кто ищет справедливость, тот проклят. И вот вопрошающий говорит, что всю жизнь я старался жить именно так, отстаивая справедливость. Если честно, шишек насобирал на свою голову больше, чем только можно. И коллектив меня за это не любили, и карьера никакой не построила, хотя данные были, нервы себе испортила, ночами не спала, здоровье подорвала. Получается, все зря. Внуков своих буду учить не искать справедливости. Но как-то внутреннее пока не готово сказать им, что нет справедливости на земле. Сказал поэт, да, нет правды на земле. Батюшка, когда сказал, что кто ищет справедливость, тот глубоко ошибается, он совершенно прав. Потому что даже Господь, он тут несправедлив. Господь, он милосерден. Потому что если по справедливости судил бы нас Господь, мокрого бы места от нас не осталось. Господь милостив по отношению к нам. Справедливость – самая низшая форма нравственности. Вот дай мне мое. У меня есть права, я имею право, ты должен, вы все должны, я пуп земли. Вот как рассуждает человек, кто ищет справедливости. А тот, кто ищет милосердия, ходит и думает, кому бы мне это милосердие излить? Кому бы мне послужить? Кому бы мне помочь, чьи бы раны омыть и кого по головке погладить. Вот что такое милосердный человек. А человек справедливости, который ищет, он, как правило, эгоист. Если даже мы говорим, что я-то вот всю жизнь искал справедливости для других, отстаивал чьи-то права, ради чего мы это делаем? Очень часто такие люди делают это ради утверждения собственного «я», утверждения собственного понимания справедливости. Мы видим сиюминутную ситуацию, не понимая на самом деле, что за ней скрывается. Мы очень нетерпеливы, мы хотим здесь и сейчас. И у нас сегодня люди, очень многие вот говорят о справедливости, имея в виду прежде всего у кого-нибудь отнять и мне отдать. Вот такая шариковщина такая, только духовная. Поэтому справедливость в высшей степени, она состоит в том, что Господь нас создал для жизни вечной, для нас построил райский сад. А как мы на это отреагировали? Мы Бога предали и ушли от Него. Да Господь за нами, негодяями, с небес спустился на землю. Стал человеком, проповедовал нам Слово Божие, а мы за это Его убили. Ну и после этого Господь воскресший, явившийся нам, и зовет нас все равно, тем не менее, в Царствие Небесное. Где ж тут справедливость? Это никакой, а одно только жертва со стороны Господа по отношению к нам. Вот давайте мы тоже будем прежде всего заботиться о том, кому бы нам послужить и чем бы нам пожертвовать ближнему своему во имя Господа. Тогда можем сказать, что вот это в хоть какой-то степени можем назваться людьми. А справедливости ищет тот, кто, честно говоря, хочет ограничиться вот здесь и сейчас. Слишком большая задача перед нами стоит, чем здесь и сейчас. Так что трудитесь воспитывать своих детей, внуков, прежде всего, людьми духовными, желающими и способными жить ради других и быть милосердными по отношению к другим людям. Гораздо более высокое чувство, чем справедливость. Еще вопрос. Как правильно действенно молиться о наших ушедших близких? Недавно узнала, что есть акафисты, которые читаются до 40-го дня после смерти. Эту книжку купила в храме. Кому из святых можно молиться ходатайством о помиловании своих близких? Ну, как действенно, что можно действенно сделать для своих родных? Молитва, конечно, важна. Очень важна милостыня, которую мы приносим не от своих щедрот, а как бы от имени ушедшего близкого человека. Вот он жил, нас воспитывал добрыми, добродушными, милосердными людьми. И вот мы сейчас наше воспитание и демонстрируем тем, что бываем милосердны, добры, честны, отзывчивы по отношению к другим людям. Милостыню приносим, например, да, людям, нуждающимся в помощи. Вот это очень важное дело, милостыня, приносимая за своих ушедших. В храм ли ящик для пожертвований там малоимущим, либо на строительство храма, содержание. Это тоже способ участия наших ушедших близких в сегодняшней жизни церкви. И молитва, конечно, важна. Прежде всего, мы каждый день молимся о своих родных и близких, участвуя в литургии, подавая свои записочки, чтобы еще сугубо за них помолилась вся церковь. Это тоже и участие. Конечно, годовщина смерти – это день рождения для человека, для его души. Душа от тела отделилась в этот день, год назад. Душа пошла куда? Где душа до страшного суда упокоена? А что будет потом с ней? Как же о ней не помолиться? Поэтому годовщина кончины для нас – это трагедия. А для человека, того, кто уже оставил ту жизнь на земле, это день рождения его души, освобождения от тела. Надо бы в этот день сугубо помолиться, прийти в храм и сказать панихидочку о человеке. Есть, конечно, и каноны, которые читаются об ушедших, и акафисты, можно молиться святым, имя которого носил при жизни ваш родной близкий человек, молился ему в дни его памяти, исповедовался, причащался, отмечал таким образом именины свои. Конечно, можно и помолиться родному и близкому, родному близкому человеке, вот святому, имя которого он носил. Молитва, милостыня и сегодняшняя жизнь во Христе, потому что наши ушедшие родные и близкие, родители, бабушки, дедушки перед Богом ответят за то еще, как нас воспитали, какими людьми. Если мы достойные люди, христиане, то, конечно, им будет проще ответить. Так что вот вам три единые задачи – жить во Христе, молиться и милостыню приносить за своих ушедших родных и близких. Еще вопрос. Я всегда крещу не только пищу, но и алкогольные напитки. Была у нас в гостях знакомая, видела, что я и замахала на меня, мол, разве можно вино крестить? А я всегда его крещу, чтобы не повредило. Разум не повредился у меня и у мужа, который частенько употребляет спиртные напитки. Ну, мы не крестим, мы благословляем пищу с молитвой особой. Да? Мы читаем, как правило, принято читать молитву «Отче наш», нам упоминается «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Но зачем мы молимся и благословляем пищу? Чтобы у нас обман не возник такой лукавый, что от пищи зависит жизнь человека. Да, насущная жизнь, ну да, сейчас, сегодняшняя. Но надо бы искать ту пищу, которая дает жизнь вечную, силы для вечной жизни, открывает нам дорогу туда, в Царство Небесное, чтобы пища нас не обманывала. Прошедший Рождественский пост был периодом, когда мы как раз пытались поменьше есть, чтобы больше времени оставалось на духовное развитие наше с вами. Поэтому мы молимся, пищу благословляем. И все, что мы употребляем в пищу, надо благословлять. Ничего там страшного нет. Отдельно каждую тарелку не надо, а общий стол перед тем, как приступить к трапезе, нужно молиться и благословлять. В этом очень благочестивый, хорошая традиция. Но значение этого гораздо большее, чем просто бы не повреждение своему пищеварению. А это напоминание нам о неком хлебе, еще дающем жизнь вечную, который дает нам Господь в таинствах церковных. Давайте почитаем чтение евангельское, которое предлагает нам церковь сегодня, в это воскресенье, по Рождестве Христовом. Вторая глава Евангелия от Матфея. Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца мать и беги в Египет, ибо будьте там, доколе не скажу вам, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы его погубить». Он встал, взял младенца и матери его ночью, пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына своего». Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался, велел избить младенца в Вифлееме и всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое вывел от волхвов. Тогда сбудется реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, и плач и рыдание, вопли великий, Рахиль плачет в детях своих и хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода си ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матери его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матери его и пошел в землю Израилеву. Услышав, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, и, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное пророком, что он Назареем наречется». Это рассказ о тех событиях, которые произошли после Рождества Христова, когда Ирод, желая убить младенца, царь небесный пришел в мир, он-то думал, что царь конкурент ему на земном царском престоле, и решил убить его. Когда волхвы не рассказали ему, где находится младенец, он приказывает убить всех младенцев в Вифлееме. Всех, чтобы среди них убить хотя бы одного. Понятно, что многие спаслись, так или иначе. Мы знаем точно, что спасся, например, Иоанн Предтеча, был вывезен Иосифом в Египет вместе с матерью, Божьей матерью, и Иисус. И там был до смерти самого царя Ирода. Вот ведь злоба-то людская, детей убивать ради земных удовольствий. Вот убиенные вифлеемским младенцем, их насчитали около 14 тысяч, молятся мамочки, которые совершили страшный грех, и папочки, которые совершили страшный грех убийства собственных детей. Мы тоже часто хотим сохранить свое материальное благополучие, а дети, это на них же, с ними же делиться придется, воспитывать, сопли им вытирать. Мы как-то от них освобождаемся очень часто. Беда. Беда. Мы Христа из своей жизни изгоняем подальше, в Египет куда-нибудь. Вот. И детей своих тоже изводим. Беда. Поэтому давайте-ка вот вспомним страшные события, злодейство Ирода. Давайте-ка будем своих детей рожать, воспитывать, приводить к Христу, чтобы Рождество Христово было праздником для них, детский праздник. Правда? Господь приходит в мир. Будьте как дети, будьте чисты, добродушны и приветливы. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.